последние годы своей жизни Александр Блок собирался издать книгу стихов о прекрасной даме по образцу новой жизни Данте, где каждому стихотворению предшествовало примечание вроде следующего. «Сегодня я встретил свою Донну и написал такое-то стихотворение». С подобными комментариями хотел издать книгу и Блок.
Блока Бекетовы, у которых он рос и воспитывался, дружили с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Или именно по совету Менделеева они приобрели усадьбу Шахматова, расположенную в 7-8 верстах от Менделеевского Боблова.
Любовь Дмитриевна, старшая дочь Менделеева от второго брака, родилась 29 декабря 1881 года, как и Блок в стенах Петербургского университета.
Когда Саше Блоку было 3 года, а Любе Менделеевой 2, они часто встречались на прогулках с нянями, и Дмитрий Иванович Менделеев, придя в ректорский дом, часто спрашивал: «Ваш принц что делает?» А наша принцесса пошла гулять.
Сознательно они встретились первый раз в Боблове, когда Александру Александровичу Блоку было 14 лет, а Любови Дмитриевне 13.
Приезжал Александр Блок с дедушкой. Одни показывали ему свой сад, свое дерево, детей капитана Гранта. Все они вместе гуляли, лазили по деревьям, играли.
Любовь Дмитриевна в те времена училась в гимназии Шафе.
Прошло несколько лет. Весной 1908 года Блок встретился на художественной выставке с Анной Ивановной Менделеевой. Она и пригласила его летом бывать у них в Боблове. В июле Блок воспользовался приглашением. Он только что закончил гимназию и чувствовал себя очень взрослым. Готовился в актеры и вел себя как многоопытный сердцеед. Я любил прогрессовать по убогой деревне на красивой лошади. Я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у какого-нибудь бедного мужика, чтобы пофорсить. Или смазливой бабенки, чтобы нам мелькнуть друг друга мимолетно белыми зубами, чтобы ёкнуло в груди и так себе. Ничего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда. Меня почти спроводили в Боблово. Я поехал туда на белой лошади и в белом кителе со стеком.
После обеда, который в деревне у нас кончался около 2 часов, поднялась я в свою комнату во втором этаже и только что собралась сесть за письмо, слышу рысь верховой лошади. Уже знаю подсознательно, что это Саша Бекетов, о котором говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматово. Я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню. Да слышны невидимые, звонкие, решительные, твердые шаги по каменному полу террас. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие или что? Слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.
Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал яблоневый и вишневый цвет. Завьюга белых лепестков, полетевших на дорогу, я видел сидящую на скамье высокую статную девушку в розовом платье. Должно быть, ее вспугнул неожиданно раздавшийся топот лошади, потому что она быстро встала, и краска залила ее щеки. Она побежала вглубь сада, оставив меня смотреть, как за вьюгой белых лепестков мелькало ее розовое платье.
Я была очень неумела в болтовне и в ту пору в отчаянии от своей наружности. С ревности и началось. Что было мне нужно? Почему мне понадобилось внимание человека, который вовсе мне не нравился? Которого я тогда считала стоящим по развитию ниже нас, умных, начитанных барыш. Что меня не столь тянуло, сколько толкало к Блоку.
Меня занимали разговоры в березовой роще барышни Любови Дмитриевны, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня. Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, всходишь ко мне на крыльцо? Настежь ворота тяжелые, ветром пахнуло в окно. Песни такие веселые не раздавались давно. Сними в утро туманное, солнце и ветер в лицо. Сними, подруга желанная, всходит ко мне на крыльцо.
Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был вечер представления Гамлета. Мы были в костюмах Гамлета и Офелии. Я чувствовал себя смелее. Мы сидели в полутайне за кулисами. Я смотрела в глаза, а главное, жутко, и я не бежала. Были ближе, чем слова разговора. Вот этот вот 10-минутный разговор и был, наверное, началом романа наших первых лет встречи. Поверх актера, поверх вымуштрованной барышни, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где суждено ей было погибнуть. Был вот этот разговор и возвращение после него домой, от театра Сенного сарая вниз, под горку, к реке, сквозь молодой березнячок еле врос человек. Августовская ночь черна в Московской губернии, и звезды были крупными необычайно. Как-то так вышло, что еще в костюмах переодевались мы дома. Очутились мы с Блоком в этой звездной ночи. Эта звезда полночная сказала все, что не было сказано. Пускай ответ не смел. Дитя Офелии не сумело бы сказать ничего более, что просияло мгновенно во взорах и в сердцах. Даже руки наши не встретились. И смотрели мы прямо перед собой. И было нам 16 и 17 лет.
Шел во тьме к заботам и веселью, вверху сверкал незримый мир духов, задумая вслед, лились трель за трелью, напевы звонки пернатых соловьев, и вдруг звезда полночная упала, и ум опять ужалила змея. Я шел во тьме, и эхо повторяло: зачем, дитя, Офелия моя?
Получаясь с девой милой, друг, ты клялся мне любить, уезжая в край постылый, клятву данную хранить. Там задание счастливое, берега твои во мгле, вал сердитый, говорливый, моет слезы на скале. Милый воин не вернется, весь одетый в серебро, в гробе тяжко всколыхнется бант и черное перо.
Она молода и прекрасна была, и чистой Мадонной осталась, как зеркало речки, спокойно, светла, как сердце мое разрывалось. Она беззаботна, как синяя даль, как лебедь уснувший казалась. Кто знает, быть может, была и печаль, как сердце мое разрывалось. Когда же мне пела она про любовь, то есть песня в душе отзывалась. Но страсть не ведала пылкая кровь, как сердце мое разрывалось. Мне снилась снова ты в цветах, на шумной сцене, безумная, как страсть, спокойная, как сон. А я повернутый, склонял свои колена и думал, счастье там. я снова покорен. Но Теофилия глядела на Гамлета без счастья, без любви, богиня красоты. А розы сыпались на бедного поэта, и с розами лились, лились его мечты. Ты умерла, вся в розовом сиянии, с цветами на груди, с цветами на кудрях. А я стоял в твоем благоухании, с цветами на груди, на голове, в руках. Прошедших дней немеркнущим сиянием душа, как прежде, вся озарена. Но осень ранняя задумчиво грустна, овеяла меня тоскующим дыханием. Близка разлука, ночь темна, а все звучит вдали, как в те молодые дни. Мои грехи в твоих святых молитвах, Офелия, о нимфа, помяни, и полнится душа. Тревожно и напрасно, воспоминанием дальним и прекрасно. Осенью по возвращению в Петербург посещения Забайкальского проспекта, где жили Менделеевы, стали сравнительно реже, чем в Гоблове. Любовь Дмитриевна училась у Шафе, я же увлекся декламацией, сцены и играл в драматическом кружке.
И вот пришло мистическое лето. Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет. После обеда садилась я на террасе с книгой и с цветком красной вербены в руках, тонкий запах, который особенно любила в то лето. Звякала рысь подков по камням, Блок отдавал свою лошадь у ворот и быстро сбегал на террасу. Так как мы встречались случайно, и я не обязана была никуда уходить, мы подолгу часами разговаривали. Говорил Блок в то время трудно. В долгих переплетах фраз, ища еще не пойманную мысль. Я сидела с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, ощущала, как они берут и меня. Раз как-то в разгар разговора я спросила: «Но вы же пишете? Вы пишете стихи?» Блок тут же подтвердил это, но читать свои стихи отказался, а в следующий раз привез мне переписанные на листках почтовой бумаги. Не призывай, и без призыва приду во храм, склонюсь главою молчаливо к твоим ногам, и буду слушать приказания и робко ждать, ловить мгновенные свидания и вновь желать. Твоих страстей повержен силой, под игом слаб, порой слуга, порою милый и вечно раб. Тихо вечерние тени в синих ложатся снегах, сонмы нестройных видений твой потревожили прах. Спишь ты за дальней равнины, спишь в снеговой пелене, песни твоей лебединой звуки послышались мне, голос, зовущий тревожно, эхо в холодных снегах. Разве воскреснуть возможно? Разве былое не прах? Нет. Из Господнего дома, полный бессмертия дух, вышел родной и знакомый, песни тревожить мой слух. Сонмы могильных видений, звуки живых голосов, тихо вечерней тени синих коснулись снегов. Это источник моих мучений последующих месяцев. Меня тут нет. Во всяком случае, в таких И в подобных стихах я себя не узнавала, не находила. И злая ревность женщины к искусству, которую принято так порицать, закрадывалась в душу. За городом в полях весною воздух дышит. Иду и трепещу в предвестии огня. Там, знаю, впереди морскую зыбь колышет дыхание сумрака и мучает меня. Я помню, далеко шумит, шумит столица. Там в сумерках весны неугомонный зной. Ускудные сердца, как беззаботны лица, не знавшие весны, тоскуют над собой. А здесь, как память лет невинных и великих, из сумрака зари неведомые лики вещают жизни строй и вечности огни. Забудем дольний шум, явись ко мне без гнева, закатное таинственное дело, и завтра, и вчера огнем соединим. Понемногу я вошла в этот уклон и в этот ритм, где не то я, не то не я, но где все так певуче. Сегодня шла ты одиноко, я не видал твоих чудес. Там над горой твоей высокой зубчатый простирался лес, и этот лес сомкнутый тесно, и эти горные пути мешали слиться с неизвестным, твоей лазурью процвести. Стихи мне пелись и быстро запоминались, но все недосказано, как будто и любовь, но в сущности одни литературные разговоры, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идеи, в запевающие образы. Что было в наших разговорах, в словах Блока, я потом находила в стихах. И я отдалась странной прелести наших отношений. В июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши собрались за грибами, никого не будет. Даже прислуги, останется папа, останусь и я решила. И заставлю Блока, наконец, приехать, хоть и рано, по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. И в столовой около 2 часов всеми силами души перенеслась я за 7 верст, разделявшие нас, и сказала, чтобы он приехал. В обычный час села на террасе с книгой вербены и стала ждать. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.
Меня приглашают ехать в Сибирь к тетке. Я не знаю, ехать мне или нет. Я прошу вас сказать, что мне делать. Как вы скажете, так я и сделаю.
Я сама очень люблю путешествовать. Люблю узнавать новые места. И, конечно, вам хорошо бы поехать. Но мне будет очень жаль. Для себя я не хотела, чтобы вы ехали.
Ну, значит, я и не поеду.
И мы продолжали ходить и дружески разговаривать. Чувствую, что 2 фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды. И все-таки порой с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, и пролившую свой тонкий аромат так же напрасно, как этот благоуханный день. Никогда не попросил он меня мою вербену. Никогда не заблудились мы в цветущих кустах.
Ты горишь над высокой горою, недоступна в своем терему. Я примчусь вечерней порою, в упоении мечту обниму. Ты, заслышав меня издалека, свой костер разведешь в вечеру. Стану верным велением рока постигать огневую игру. И когда среди мрака снопами искры станут кружиться в дыму, я умчусь с огневыми кругами и настигну тебя в тюрьму.
Мой любимый, мой князь, мой жених, ты печален в цветистом лугу, по великой средни в золотых завелась я на том берегу. Я ловлю твои сны на лету бледно-белым прозрачным цветком. Ты сомнешь меня в полном цвету белогрудым усталым конем. Ах, бессмертие мое, растопчи, я огонь для тебя сберегу. Робко пламя церковной свечи у заутренней бледной зажгу. В церковь станешь ты бледен лицом, и царица небесной придешь, колыхну с восковым огоньком, дам почуять знакомую дрожь над тобой, как свеча я тиха,
Пред тобой, как цветок, я нежна. Жду тебя, моего жениха, все невеста и вечно жена.
Лениво и тяжко плывут облака по синему зною небес. Дорога моя тяжела, далека, в недвижном томлении лес. Мой конь утомился, храпит подо мной, когда-то родимый приют. А там далеко из-за чащи лесной какую-то песню поют. И кажется, если бы голос молчал, мне было бы трудно дышать. И конь бы, храпя на дороге, упал, я бы не смог доскакать. Лениво и тяжко плывут облака, и лес истомленный вокруг. Дорога моя тяжела, далека, но песня мой спутник и друг.
Пришла зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на драматических курсах, актриса читала на Гагаринской.
Люба ходила на уроки к Читао, я же ждал ее выхода. Я ждал час, два, три.
Блок много напряженно работал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны.
Иногда вас совсем не было. Но, боже мой, если вы были. Тогда вдруг звенело и стучало, захлопываясь, эта дрянная мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет желтой тусклой лампы, показывалась ваша фигура, ваши линии так давно знакомы во всех мелочах, изученные, с любовью наблюдаемые. На вас, должно быть, бывала полумодная шубка, с черным мехом не очень новая, маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый узел волос ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье длинной согнутой кистью руки, в черной перчатке, шерстяной и лайковой. А в другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного наклоняясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь. Такая высокая, статная, морозная. Когда я догонял вас, вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением плечах и шеи, смотрели сперва сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась. И вообще-то ваша рука всегда торопится вырваться. Когда я подходил навстречу, вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости, может быть, пошлости. Расставались вы всегда холодно, как здоровались. И первое ваше слово всегда легкое, капризное. Кто сказал? Чьи? Как будто бы в этом все дело.
В сумерках октябрьского дня, 17 октября, я шла по Невскому в Казанский собор. Встретила Блок. Мы пошли рядом. Я объяснила, куда иду и как это все вышло. Мы сидели в стемневшем соборе, на каменной скамье у окна близ моей Казанской. То, что мы были тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе.
А потом по Казанской, новому переулку, в Исаакиевске, был ветер, холодный, морозило. Было солнце яркое, морозное. В собор вошли вокруг, потом вошли вовнутрь. В соборе почти никого не было. Вас поразила громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже. Встали у колонны. Смотрели на тонкие нити лестничных перил. Для вас это мимолетность. Но чтобы я когда-нибудь забыл что-нибудь из этого... Для этого нужно что-нибудь совсем необыкновенное. причем того же порядка. Я долго ждал. Ты вышла поздно, но в ожидании ожил дух. Ложился сумрак, но бесслезный, напрягал и взор, и слух. Когда же первый вспыхнул пламень, и слово к небу понеслось, разбился лед, последний камень упал, и сердце занялось. Ты в снежной вьюге, в белом стоне опять волшебницей всплыла. И в вечном свете, в вечном звоне церквей смешались купола.
Церковной, шла я душой несвободной, слышались песни любовные, толпы молились народные, или в минуту безверия он мне послал облегчение, часто в церковные двери я ныне вхожу без сомнений, падают розы вечерние, падают тихо, медлительно, я же молюсь суевернее, плачу и каюсь мучительно.
Я в темные храмы свершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей, а в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки, сны. О, святая, как ласковы свечи, как отрадны твои черты. Мне не слышны ни вздохи, ни речи, но я верю, милая, ты.
Ушел он, скрылся в ночи, никто не знает куда, на столе остались ключи, в столе указаний следа. И кто же думал тогда, что он не придет домой? Стихала ночная езда, он был обручен с женой. На белом холодном снегу он сердце свое убил, а думал, что с ней в лугу средь белых лилий ходил. Вот брежет утренний свет, но дома его все нет. Невеста напрасно ждет, он был, но он не придет.
Ты свята, но я тебе не верю, и давно все знаю наперед. Будет день, распахнутся двери, вереница белая пройдет. Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц. Буду я взывать тебе осанно, сумасшедший распростертый ниц. И тогда, поднявшись выше тлена, ты откроешь лучезарный лик, и, свободный от земного плена, я пролью всю жизнь в последний крик.
Пожалуйста, без мистики. Я хочу быть не фанатической фикцией, а живым человеком, хотя бы со всеми недостатками. И меня оскорбляет, когда на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую.
Когда ты говоришь, пожалуйста, без мистики, ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами. А они поют о тебе. Стихи и образы нерассудочны. Только формы, границы рассудком, а содержание, главное, субстанция, выпивается из сердца прямо непосредственно. Воля, которая заключена в стихах, есть страстная, а не разумная воля. Ты мой идеал, ты моя земная надежда. Ты мой идеал не только там, но и здесь. И это было так всегда, с тех пор, как я тебя встретил.
Подходило 7 ноября, день нашего курсового вечера в дворянском собрании. И мне вдруг стало ясно, объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение одолевали меня. Мы сидели с подругами на хорах. Я повернулась к лестнице и неотступно смотрела вниз. Сейчас на ней появится Блок. По лицу Блока я видела, что сегодня все решится. И затуманило мне какое-то странное чувство, что меня уже больше ни о чем не спрашивают, что все пойдет помимо моей воли, само собой. Мы вышли молча, и молча, не сговариваясь, пошли вправо, Гагаринской, Литейной, нашим местам. Блок начал говорить, как начал, не помню, но только когда мы подходили к Литейному мосту, он сказал, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, что я отвечала, что я уже не люблю, что давно ждала этих слов, и что если прощу его молчание, то это вряд ли чему-нибудь поможет. Блок начал говорить как-то мимо моего ответа. И я его слушала. Я отдалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Помню, что в душе я не оттаивала, но действовала как-то нашим прошлым, несколько автоматически. В каких словах приняла его любовь, не помню. Но только когда мы подошли к Семеновскому мосту, он вынул из кармана сложный листок бумаги, отдал ему мне и сказал, что если бы не мой ответ, то его бы не было в живых. Потом отвозил он меня домой, на санях. Блок наклонился ко мне и что-то говорил. Литературно. Знаю, что так вычитала где-то в книгах. Я наклонилась к нему и приблизила свои губы к его губам. Тут было простое любопытство, не более. Но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали нашу жизнь.
Сегодня 7 ноября 1902 года. Сегодня свершилось то, чего я ждал всю жизнь. Кончаю как эту тетрадь, так и тетрадь моих стихов.
Вы встречали повсюду, на улицах в сонные дни. Он шел и нес свое чудо, спотыкаясь в морозной пыли. Входил в свою тихую келью, зажигал последний свет, ставил лампаду веселью и пышный лилий букет. Ему дивились со смехом, говорили, что он чудак. Он думал о шубке смех. И опять скрывался во мрак. Однажды его проводили, он весел и счастлив был, а утром в гроб уложили, и священник тихо служил.
Ей было 15 лет, но по стуку сердца невестой мне быть могла. Когда я, смеясь, предложил ей руку, она засмеялась и ушла. Это было давно. С тех пор проходили никому неизвестные годы и сроки. Мы мало встречались и мало говорили. Но молчания были глубоки. И зимней ночью, верен сновидением, я вышел из людных и ярких залов, где душные маски улыбались пенью, где я ее глазами жадно провожал. И она вышла за мной покорная, сама не ведая, что будет через миг. И видела лишь ночь городская черная, как прошли и скрылись невеста и жених. И в день морозный, солнечный, красный мы встретились в храме в глубокой тишине и поняли, что годы молчания были ясны, и то, что свершилось, свершилось в вышине. Этой повести долгих блаженных исканий полна моя душная песенная грудь. Из этих песен создал я здание, а другие песни спою когда-нибудь. Thank you.
Если не говорить о пятилетии, когда были созданы юношеские лирические циклы поэта, Любовь Дмитриевна сыграла в жизни Блока в общем роковую роль. Хотя, конечно, и он тоже по-человечески во многом был виноват перед ней.
Я не умел ее любить, а люблю. Запись 1917 года.
Сегодня мне стало грустно от сознания, что ты для Славы, а я для тебя. Понимаешь, не то грустно, непонятно, что я для тебя. В этом ведь все счастье для меня. Тяжко и непонятно, что ты для Славы, что для тебя существует наравне со мной скрытый для меня и чуждый мне мир творчества, искусства. Я не могу идти за тобой. Я не могу даже тебе заменить всех тех, опять-таки, нужных тебе, понимающих тебя и необходимых тебе близких людей по искусству. Во мне слишком много женского эгоизма. Мне хотелось бы заменить тебя не только всех женщин, но и весь мир, все, все.
У меня бывают дни отвлеченные, дни реальные. Бывают более отвлеченные. Но раз навсегда я клянусь тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я всегда знаю, что ты молодая и живая, такая какая-то есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа.
Любовь Дмитриевна мечтает о карьере драматической актрисы. И ранней весной 1908 года она уезжает в гастрольную поездку, которая надолго выбила ее из привычной колеи. Конечно, я вспоминаю о тебе, милый. Но творится со мной что-то странное. Я впервые себя почувствовала одна и самостоятельно. Это меня опьяняет, и я захлебываюсь. Сцена для меня необходима абсолютной. Я еще не актриса, но буду ей. А теперь хорошо, чтобы ты ждал меня. Мне так будет нужно вернуться. Надо и хорошо, чтобы я жила этой бездумной жизнью. Обо мне не беспокойся, все будет хорошо, знаю. Надо так, чтобы я нашла себя. Однако справедливость требует признать, что Любовь Дмитриевна занимала в жизни Блока поистине громадное, ни с чем не сравнимое место. Люба – это его вечная тема. Она всегда присутствует в сознании. Имя ее не сходит со страниц дневников Блока. И последние записи в дневнике, записанные уже коснеющей рукой медленно умиравшего человека, все о ней же, о Любе, о том незабвенном, что некогда на заре жизни – связала этих двух столь несхожих людей.
О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дома. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою, и вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни, ты, милая, ты нежная, нашла. Я крепко сплю. Мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о нежностях, о славе. Все миновалось, молодость прошла. Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола.
Медлительной грядой не сходит день осенний, медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист. Душа не избежит невидимого тлена. Так каждый день стареется она, и каждый год, как желтый лист, кружится. Все кажется и помнится, и мнится, что осень прошлых лет была не так грустна.
Что же ты потупилась в смущении? Посмотри, как прежде на меня. Вот какой ты стала в унижении в резком неподкупном свете дня. Я и сам ведь не такой, не прежний, недоступный, чистый, гордый, злой. Я смотрю добрее безнадежнее на простой и ясный путь земной. Я не только не имею права, я тебя не в силах упрекнуть. За мучительный твой, за лукавый, многим женщинам сужденный путь. Но ведь я немного по-иному, чем другие, знаю жизнь твою. Более чем судьям мне знакомо, как ты очутилась на краю. Вместе ведь по краю было время, нас водила пагубная страсть. Мы мечтали вместе сбросить бремя и лететь, чтобы потом упасть. Мы всегда мечтали, что, сгорая, догорим мы вместе, ты и я, что дано в объятиях, умирая, увидать блаженные края. Не до нас ей жизни торопливой, и мечта права, что нам лгала. Все-таки когда-нибудь счастливой, разве ты со мною не была? Это прядь такая золотая, разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня.
Он вчера нашептал мне многое, нашептал мне страшное-страшное. Он ушел печальной дорогой, а я забыла вчерашнее. Вчера это было, давно ли, отчего он такой молчаливый? Я не нашла моих лилий в поле, я не искала плакучий ив. Ах, давно ли, со мною, говорили и меня целовали. И не помню, скрою, о чем берега шептали. Я видела в каждой былинке дорогое лицо его страшное. Он ушел по той же тропинке, куда уходила вчерашняя. Я одна приютилась в поле, и не стало больше печали. Вчера это было, давно ли, со мной говорили, и меня целовали.
Гамлет, холодеет кровь, когда плетет коварство сети, и в сердце первая любовь, живак единственный на свете. Тебя, Офелию мою, увел далеко жизни холод, и гибну принц в родном краю, клинком отравленным заколот. Звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа, и во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, не дыша. Снится, снова я мальчик, и снова любовник, я враг и бурья, и в бурьяне колючий шиповник, и вечерний туман. Сквозь цветы и листы, колючие ветки я знаю, старый дом глянет в сердце мое, глянет небо опять, розовее от края до края, и окошко твое. Это голос, он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам, хоть во сне твою прежнюю милую руку прижимая к губам.